иностранец на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, это программа «Иностранец». Меня зовут Дарья Завгородняя, а в гостях у нас Приджендар Тхусу, глава представительства компании MJF в России, человек, который уже очень много лет, 20 лет живет в России, больше даже, и вот любит нашу страну. Бридж, вы откуда приехали?
Здравствуйте, я приехал из Индии, живу, я родом из самой северную часть Индии. Местность называется Кашмир.
Кашмир.
Да, это долина, которая вокруг у нас есть Гималай. И, соответственно, я оттуда как бы родом.
Это такие легендарные места. Там водятся овцы, которые, из которых делается эта шерсть, эти кашемировые пальто.
Да, он называется почему там пашмина, да?
Пашмина, да, да пашмина, да, знаменитая. Да?
Да, это как бы из наших краев, да.
Да, вот вы выросли, а в какой семье, кто были ваши мама, папа?
Моя мама учителем работала всю жизнь, как бы, и мой отец работал в банке управляющим. А сейчас они как бы живут в другом месте, правда, с моим братом в Дели. Соответственно, там они уже давно как бы на пенсию. Мама недавно, но отец достаточно уже давно на пенсию.
Так, вот и вы в какой-то момент поехали в Россию получать образование, или вы выучились на родине?
Не, я даже представления не имел, что я могу когда-нибудь уехать оттуда. Я всю жизнь мечтал там уехать оттуда и...
Хотели из Кашмира уехать?
Знаю, да, не знаю, насколько как бы я счастливый человек, что я родился там. Но потом как-то так получилось, что там начались какие-то там... были там беспорядки из-за того, что там мы все-таки находимся между Индией и Пакистаном, это местность. И все-таки как бы там была какая-то маленькая, ну, не урядица, там как бы люди хотели отделяться или разделяться. Соответственно, мои родители как бы решили, что я должен уехать оттуда, потому
то
что...
То есть такая местность спорная такая, типа как...
Ну, как... я бы называл, да, спорная.
Спорная территория.
Чтобы не углубиться, как бы, да, конечно, спорная.
И родители приняли решение переехать, да?
Родители как бы были вынуждены переехать, потому что там как бы мы все-таки были из числа людей, которые в меньшинстве. Пришлось... Я раньше год, чем это. Там начались эти беспорядки, и, соответственно, я раньше... я в 89-м как бы решил переехать.
В 89-м решили в Россию.
Да, тогда еще здесь была программа объема там.
Обмена,
я прошу прощения.
Ничего страшного.
Обмена как бы студентов, и соответственно. Вернее, мы получали даже какой-то там scholarship, это что вы?
Это стипендия.
Стипендия. Мы получали стипендию. Кстати, очень довольно-таки большая стипендия, 90 рублей для подготовительного учреждения.
Тогда была средняя зарплата в России 120.
И мы даже не представляли, я не знал, что с ним делать, когда я получал эти деньги, потому что вроде так одежду у нас покупали тоже. Это тоже было от государства. Эти 90 рублей, очень мало было продуктов тоже.
То есть в России было нечего купить в Советском Союзе?
Я не приехал из какой-то там большой буржуазной там страны, чтобы там здесь сказать, что здесь ничего прямо не было. Мне кажется, что то, что мне тогда надо было, там рис, да, картошку, его можно было там...
Вы питались рисом здесь?
А и рис тоже был. Рис был, вот как раз рис очень тяжело было найти. Картошку, да. Я еще помню, что были такой горох продавался в стеклянных баночках.
Ага, да. А в Индии есть такое очень вкусное блюдо, я его делаю тоже сама. Карри, курица, фарш куриный и картошки немножко натереть.
Да.
И да, я видела, как это, ну, мои близкие, я не была сама в Индии. И вот картошку в Индии едят ведь, да?
Картошки, мы же больше как бы в основном, там процентов 10-15, наверное, не вегетарианцы, то есть не мясоеды. 85%, наверное, скорее всего, все-таки как бы вегетарианцы. Это практически миллиард человек.
А которые... почему? А почему вегетарианцы, индусы?
Скорее всего, это, наверное, из-за того, что наша религия, как бы, она выросла, она как бы считалось плохо, как бы убивать другую
Вы имеете в виду индуизм?
Да,
я привержусь. Потому что убьешь корову, а вдруг ты в нее переселиться должен?
Не совсем так. Мне кажется, наверное, это уже как бы перенос какой-то там нормальной человеческой как бы понятие, что нельзя убивать там другую, другую живность, да, там. А тот факт, что там как бы переносишь, такого нету нигде.
Нету нигде.
Вот нигде не написано, что ты будешь перенесен там, как бы просто написано, не надо убивать.
Ну а вдруг мало ли? Вдруг мало ли? Вдруг случится и родишься, должен будешь родиться коровой, а ты уже ее ел. Вот я-то вот такие вещи слышу, нет?
Нет, это совсем неправильно. Так, наверное, скорее всего, более как бы приземленно, там, более человечно, более как бы более гуманно, чем того, что есть какая-то мистика там. Мы, может быть, кто-то и верит в какой-то мистике, но отнюдь не тот народ, от которого я вышел.
Точно. А много религиозных людей в Индии?
Мне кажется, мы все религиозные в том или ином смысле. У нас нету нерелигиозных людей. Сколько бы у нас не было атеистов, там, они тоже где-то там верят в чем-то, или верили когда-то в чем-то, или будут верить в чем-то там.
А вот скажите, в Индии любят индийское кино? Потому что здесь у нас целые клубы фанатов индийского кино. А вот сами как относятся к Болливуду? Это национальная гордость.
Нам, наверное, не приходится создавать клубы, потому что они нас достают все время, эти фильмы. Но они практически каждую неделю там по 5 фильмов.
По телевизору?
15-то. Нет, по телевидению сейчас как бы... по телевидению сейчас, ну, каждый день по 20 фильмов там.
То есть вы спокойно относитесь, вообще ваш народ спокойно относится вот к этой идее кино, что это вообще такой бренд
национальный? Мы относимся хорошо, мы даже как бы очень критичны стали к себе. Мы стараемся как бы сейчас уже не придерживать то, что мы раньше, как бы что был Болливуд раньше. Да? Мы сейчас как бы уже стараемся создавать более кино такое, смыслом каким-то там, да. Хотим, ну, наверное, не смыслом, смысл всегда был в наших фильмах. Мне кажется, мы сейчас хотим быть очень грустными в наших фильмах.
Мы продолжим разговор через некоторое время.
Иностранец.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени. Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, меня зовут Дарья Завгородняя. У нас в гостях Брижендар Тхусу, человек из страны двух великолепных брендов болливудского кино и индийской философии. И продолжаем мы с ним разговор о том, как он переехал в Россию, как он стал здесь учиться. Начали мы уже разговор о России, переместились обратно на Индию, потому что это очень интересно. Такая обаятельная страна, овеянная огромным количеством легенд и всяких интересных соображений. Так что мы, наверное, тоже что-то придумываем про Индию. Но все-таки вернемся к России. Вы приехали по обмену, у вас было 90 рублей стипендия. Вы здесь жили, тратили эту стипендию. А на кого вы учились? Вот, и как это произошло?
Год это подготовительный факультет. И я учился на... надо было учиться... Все то, что ты знал, его надо было как бы учиться на русском языке. Надо было от слов, буквы А, Б, В, Г. Все это как бы от А до Я научиться, потом из этого слово сделать, и потом как бы...
У вас какие-нибудь были сложности в изучении
очень
русского?
Очень тяжело было, потому что я попал в группу, где из ребят, которые как бы были, уже обучались русскому языку 2 года, и сколько я бы не старался, я всегда получал 4, и меня как-то это надоело, и... Я помню, что вначале я очень сильно волновался, я очень хотел учиться русскому языку. И, наверное, к лучшему произошло тот факт, что как бы я понял, что там... Не понял тогда, я, наверное, скорее всего, из безысходности, что я не мог как бы говорить так же хорошо, как мои сокурсники там в этот момент. Я просто как бы начал больше смотреть кино, просто не понимая ничего. Я просто сидел.
По-русски.
Да, и это все американское, там, российское кино. Он все тогда был в русском переводе. И я помню первый фильм, который меня поразил. Это был даже первый фильм, который я сейчас тоже его помню, назывался «Пурпурная роза Кайро».
Ага.
Я вот даже понял этот фильм, не понимая ничего по-русски.
Ну, есть универсальный язык, язык искусства.
Да.
Ну, вот в итоге вы как все-таки овладели русским языком.
Ну, не сказать, я его хорошо понимаю.
И стали получать 5.
Нет, 5 не было, так и не было. За 5 лет.
А на кого вы учились?
Я потом переехал в Москву. Я учился на инженера. Угу. Энергетический институт закончил.
Ага. А сначала вы где жили здесь, в России?
В Волгограде.
Волгоград. То есть вы приехали в Волгоград.
Да, да.
А вот это интересно, что это не Москва. У нас же многие города слушают. У нас широкое вещание в нашей радиостанции.
Угу.
Вот Волгоград, это интересно послушать. Что вас удивило в России больше всего, когда вы туда приехали жить и стали жить?
Для меня все было очень интересно, как бы. Сколько бы там этих времен не сказали, что они были какие-то там грустные, для меня... Опять же, я как бы не прочувствовал какую-то сильную депрессию. Я сейчас понимаю, что это были очень тяжелые времена. Мне интересно было, что можно было бы... Если ты видел 3 человека, и они как бы стоят, значит, это очередь, что-то можно купить там, да. И один раз я просто так... У меня были 10 или 20 или 30 рублей, не знаю, сколько у меня были. И я просто находился... Я ходил так... в каком-то там переулке там. И там были люди, они стояли в очереди, 5-10 человек. И я тоже стоял там. Я думал, наверное, картошка. И потом как бы кто-то вышел через минут 15, и сразу стали люди, и очень много стало их. И оказалось, что там продают водку. И мне уже не было, я еще не выпивал тогда. Не было как бы... Я даже не мог уйти из-за того, что там была очень большая толпа.
Так,
и
вас сзади поджали.
Сзади.
И вам некуда деваться.
Я как бы он мне что-то говорил, и я понял, что он хочет деньги. Я как бы ему дал деньги, не ожидая, что он мне что-то обратно даст. Я просто хотел уйти оттуда. И он мне положил 3 бутылки водки в руках. И это было... И я просто тогда еще пакетиков не давали. Я просто с ними пришел в общежитие, и я понял, что я какой-то богатый человек. Тут все ребята начали на меня смотреть с уважением каким-то. И это было достаточно интересно. Вот эти моменты, что там... Ну, красивый город там, очень красивые люди были там. Какое-то отношение к нам, который переезжим, было доброе какое-то. Он не изменился, я просто говорю, что тогда еще как-то добрее относились. Там, тогда еще как-то... Нет, добрый всегда он остался, но тогда мы были более интересные чем-то. Ну, наверное, из-за того,
так,
что...
Потому что вас было мало.
Скорее всего, нас было мало.
Мало, это было очень любопытно.
Да.
Я, кстати, надо сказать, мне тогда же мама купила... Первый в 89-м году моя мама купила мне первые джинсы. Они были индийские, назывались они Miltons.
Да.
Никогда их не забуду. Да. Смотрите, вот вы выучились,
ага.
Вы стали инженером, специалистом. Это очень классно. А почему вы не решили поехать обратно на родину там работать?
Ну, честно, не дал себе вопрос, потому что, скорее всего, наверное, это были те времена, когда в Индии еще не было такой, как сейчас. Достаточно сейчас она развита. И здесь было очень много торговли, как она начиналась. И я с второго, третьего курса, как бы, людям нужны были переводчики. Я как бы... переводя и продавал тоже со временем. Угу. Как бы,
а что-то. Вы и по-английски говорили хорошо уже тогда?
Ну да, как бы не то, что супер хорошо, но как бы меня понимают.
Страна в начале 90-х вся начала, Россия, торговать. Все торговали, кругом коробки какие-то стояли.
Да,
там
да.
Бабки на коробку, все и старые, и младые абсолютно бросились торговать, да, и да. сигаретами. Чем угодно вообще, что видели, кто-то телеками, вот все, что видели, все, что не приколочено, всем торговали.
Да.
А вы чем торговали?
Мне кажется, мой первый опыт торговли был, я в первых там, к сожалению или счастью, продавал пиво. Это угу. такое пиво был из Гонконга, привозили там, я не знаю даже, откуда привозили ее. Но я работал в одной организации, которая как бы именно продавала пиво, и я тоже как бы продавал вот это пиво.
А как переехали в Москву? Вот вы в Волгограде же начинали?
Да, я просто когда в Волгограде учился, у нас была экскурсия во Львов. Там раз в год нас еще возили в экскурсию. И, соответственно, мы переехали через... Мы, как бы, у нас транзит был через Москву, и наша учительница, преподаватель, вернее, она решила нас как бы показать Кремль. Я просто очень влюбился в Москву. Я очень... меня он поразил своей там красотой, инфраструктурой, своей там какой-то там... как мощность. Большой город казался он мне. Вот я влюбился в Кремль. Для меня самый как бы приятное место... Как бы я горжусь тому, что я могу ходить любое время на Кремль, там по нему ходить. У меня десяток фотографий, которые я отправляю своим друзьям. Я очень люблю этот город.
То есть и вы несколько-то раз были в Кремле, в музеях Кремля, да?
К сожалению, меня не тянет к музеям. Мне сам по себе вот красота внешняя даже в Красной площади, там какая-то атмосфера очень нравится, привлекает.
Это согласна. И вы приехали в Москву. А кем вы приехали работать?
Я не приехал работать. То есть, как бы я приехал учиться в Московский энергетический институт. И потом через второй год там я начал переводить. Потом, соответственно, там как бы нашел время, как бы и продавал тогда. И вот это то, что было. Потом и другую компанию пошел и так далее.
Что вам больше всего, какую-то разницу почувствовали между Москвой и Волгоградом? Сейчас все любят говорить, Москва – это отдельный мир.
Макдоналдс был тогда еще. Я думаю, что Макдоналдс открылся в 91-м году. Наверное, это
раньше.
Была разница. Как бы. Мне кажется, Россия, чем мне интересно, она как бы... Я жил в Владивостоке, Иркутске, я жил там... То есть как бы везде по России я ездил. Мне кажется, чем она интересна и чем она другая от Индии, что она... говорят в одном и том же языке везде, что не характерно для Индии, потому что у нас через каждые 50 километров меняется там и акцент, и разговор. Там,
диалекты различаются.
Традиции, язык, там, все-все, еда, там, фрукты, все то, что может различаться через 50 километров. Может. И поэтому, когда я в Москве был и в Волгограде был, я как бы какой-то... ожидаемый от меня, казалось бы, там, я должен был ожидать очень большую разницу в бытии. Такого не произошло никогда.
Мы сейчас прервемся ненадолго, на небольшой перерыв уйдем и вернемся.
Иностранец. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «Иностранец» на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, это программа «Иностранец». В гостях у нас Бриджендарт Хусу, глава представительства компании MJF в России. Он очень деловой человек, настоящий бизнесмен. Говорит, вот в гости, говорит, перестал ходить. В общем, стал русским человеком. Обрусел он слегка, когда переехал в Россию, столько времени прожил. А вот вы перед программой сказали интересную вещь. Я стал немножко русским и немножко индусом за эти годы, что...
Нет, то есть... я сказал, что я еще не русский, но еще не русский, давно не индус.
А вот в чем чувствуется эта разница, когда вы бываете на родине?
В том, что когда мои родители, когда я еду домой, как бы они меня не пускают одного, они думают, что как-то я меня там будут обманывать, потому что я выгляжу как-то не такое, или разговариваю не совсем так, как надо. Ну, там, имеется в виду, допустим, если здесь на «здравствуй» там как-то определенно отвечаю, то там надо просто еще минут пять там общаться, я могу просто сказать «здравствуй, здравствуй, как дела?» и уйти. Угу. Какое-то моя манера общения, наверное, изменилась. И здесь я как бы все-таки индус, потому что я выгляжу так, я вроде как бы... Ну, вот такая вот.
Ну да, я бы сказала, что иностранец. Но, и, наверное, я бы догадалась, что из Индии, между прочим. А, ну, не знаю, может быть, вы стали более каким-то, более стали, знаете, открытым, или, наоборот, закрылись, говорят, русские закрытые. Какие-то изменения чувствуете?
Я как бы не характеризую так народ, как это как бы обычно... Я для себя понял, что русские такие же, как во всем мире, как бы мне хочется верить, что они лучше, потому что я живу среди них. Но как точно уже не хуже или там не закрыты, не открыты, такие же, как все в мире.
А какой-нибудь смешной случай в России, который с вами произошел, помните? Какой-нибудь, чтобы вы рассказывали друзьям?
Ни дня не бывает без смешного случая в России. Но я помню, что я, когда учился, ну, там есть, наверное, 10 тысяч, но я, так как я как бы учился русскому языку, я вам сказал, что было тяжело там. Я очень долго старался... как бы сам говорить одно предложение. Для меня это было большое какое-то там дело. И я как бы много раз, правильно ли назвать это слово, так зубрил там, где можно купить молоко. Угу. Я, наверное, раз 300, 500, наверное, как бы читал, где можно купить молоко, чтобы я мог сам пойти в магазин и как бы говорить это слово, там, где можно купить молоко, вернее, там, на улице, и мне бы показали. И я помню, что я много раз его как бы это, и я как бы уже понял, что я знаю, как надо говорить, где можно купить молоко, и я бегал, и напротив меня это 89-й год, да. А там сидел один мужчина, он почему-то решил тогда... наверное, обеда, там, у него был хлеб и там колбаса на руках, и я пришел, я хотел у него спросить, вот, где, я знал, где он продается, я знал, там, сзади магазин, я очень хотел радоваться тому, что мне, я сказал, где можно купить молоко, и, как бы, он мне скажет, и я им поставил перед него, и, как бы, и забыл.
И забыл?
Где можно купить молоко, и у меня такое, наверное, растерянное лицо, и будучи таким хорошим человеком, видимо, ему казалось, что он, я хочу у него попросить эту колбасу.
Еду его.
Да. И он с, как бы, таким волнением меня просто порезал этот хлеб, он просто сидел на скамейке и как бы порезал колбасу, и как бы дает мне это. Я еще не ем колбасу, как бы я тогда еще был, не ел мясо. Я не помню уже, что там произошло, но это был очень, как бы, это не смешной случай, это какой-то случай, который мне помнится, который можно предлагать к нашему сегодняшнему разговору, раз я как бы здесь иностранец, да. Ну вот это было очень такое... Для меня было большое счастье, как бы просто пойти на улице и спросить у кого-то, где можно что-то купить. И это я как бы... Сейчас я разговариваю, и это уже как бы общаюсь с вами, да. Ну, я, наверное, прошел большой путь, как бы, с того момента до сейчас. Наверное.
Ну, говорят, русский язык сложный, на уровне хотя бы даже алфавита. Вы долго изучали алфавит наш?
Да, я как бы... Мне кажется, я дольше, чем все, как бы, мне казалось, потому что я был в этой группе, где люди уже знали. Мне почему-то казалось, что я медленнее учусь, чем того, что это, ну, как и все, наверное.
Ну, получилось у вас великолепно. Я вот какой хотела задать вопрос. Говорят, что в России самые красивые женщины. Я вот не считаю. Я считаю, что в Италии лучше. И во Франции очень много замечательных. Вот в Индии я, правда, не была, но если по Болливуду судить, то там такая Айшвария Рай вообще великолепная, никто с ней не сравнится. А вы как считаете?
Я уже в свои 45 лет не очень сильно понимаю вот красоту, которую можно видеть сразу там, да. Наверное, скорее всего, я думаю, что все женщины красивые, моя мама красивая, моя сестра красивая, моя жена красивая, вы очень красивые, все красивые.
Спасибо.
Я не очень различаю как-то там в России или в Индии.
Я наслышана, что ваша жена красивая. Это я слыхала.
Спасибо.
Ну вот, смотрите, очень часто люди, особенно которые приехали из западных стран, говорят мне, вот там родители меня предостерегали, не езжай в Россию, там страшновато, там медведи по улицам ходят. А в Индии какие-нибудь были предрассудки о нашей стране?
Я со всякими предрассудками до какого-то там определенного времени, то там до 6-7 курса, там как бы очень много показывали плохо, там была, в общем, большая плохая пропаганда по России, и в Индии тоже, и насмехали как бы на меня, там мы и сама не очень богатая страна, и у нас не все всегда есть, но при этом как бы, когда идет пропаганда большая, как бы... Ну, наверное, люди как бы... Потому что они читают только по-английски, и, соответственно, западную прессу, соответственно, тогда была такая волна, как и сейчас, видимо. И все якобы плохо, да. И я как бы боролся с этим. И как-то одно время я просто как бы перестал бороться и как бы не стал как бы в этой дискуссии участвовать. Ну, как бы говорят там что-нибудь такого нелицеприятно о той стране, где я живу. Ну, и как бы нормально. Не стану я как бы сейчас с кем-то бороться. Но, мне кажется, я очень часто как бы я рассказываю все то, что здесь хорошо, все то, что мне нравится, почему я здесь там. Я рассказываю о погоде здесь летом, о зелени, которая есть там, я рассказываю людей. Я рассказываю о зиме, когда холодно, но при этом дома очень тепло. Я как бы рассказываю то, что мне нравится, да. И я не очень сильно отвечаю или не вовлекаюсь тем, что там они говорят, или что там они наслышали там. Ну, слушал.
Ну, а приблизительно хоть что, какие-то заблуждения есть о России? Вот у нас немножко неправильно индуизм, например, понимают. Там не вполне понимают. А в Индии, может быть, как-то что-то про Россию не то понимают. Как-нибудь что-нибудь выдумывают.
Ну, я опять же говорю, наверное, не понимают так, как хотят, что люди из Запада понимают его и передают его по разным этим, да. Но мне кажется, очень сильно изменилось отношение к России за последние 15 лет. И Россия, как бы, особенно за последние 10 лет.
Там... А куда, в худшую в сторону или в лучшую?
Ну, конечно, лучшую сторону, да, там. Просто мне не нравится тот факт, что и раньше не было так плохо, как они считали. Там. И я думаю, что всегда было нормально, всегда было хорошо. Там, всегда было одинаково, как во всем мире, в нормальном мире. Вот. Мне кажется, в какое-то время в России сами люди очень сильно как бы не были довольны чем-то. Ну, там могли быть разные. Это недовольство ушло за последние 15 лет. Я это со стороны. И это очень приятно, как бы, ну, как думают люди, как думает Запад, как думает Индия, ну, пусть думают, как бы.
Люди стали, в общем, ну, лучше себя чувствовать, это отражается. Дорогие друзья, мы прервемся буквально на пару минут и вернемся.
Иностранец.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Друзья, с вами в студии Дарья Завгородняя, Бриджендар Тхусу, глава представительства компании MJF в России. Он у нас сегодня в гостях. Мы рассказываем, мы разговариваем о том, как он переехал сюда жить, как ему здесь, в общем, преимущественно все нравится. Здесь хорошо, интересно работать. И, а вот есть что-нибудь, что вам не нравится, например, вот в Москве?
Пробки.
Пробки. Ну, в Дели, говорят, тоже пробки, будь здоров.
Ну, вы меня спросили про Москву, я
поэтому... Ну, в общем, да, мы будем говорить безотносительно, не сравнивая ни с чем. А что-нибудь, вот есть что-нибудь вас, что раздражает, там, не знаю, в русском менталитете, в русских людях, там?
Я просто, как бы, понял в моем возрасте, что нету такой русский менталитет, индийский менталитет. Есть какой-то там... правильное мышление, там есть неправильное мышление, оно может быть везде. Нет такого, как бы, вот именно русского, что мне не нравится. Мне кажется, там, когда в 89-90-х годах, ну, раз уж, как бы, об этом говорить, там, мне не понравилось раньше, что люди не очень... Это не слово патриотизм, это был... Раньше было какое-то недовольство, оно было очень глубокое, да, и вот... Не то, что она мне не нравилась, мне как бы...
Не нравилось, что не хватает людям патриотизма, как вот уважения, может быть, к своей стране, так?
Да, может быть, да, но у нас оно как бы, как бы избыток этого, как бы очень много его.
В Индии?
Да, но вот тоже как бы не совсем логично построенный, как бы, да, там.
А любовь, она же не может быть логично построена. А вы как бы гражданин мира, поэтому вы цените, наверное, умеренность. Потому что вы живете и здесь, и там, и много путешествуете наверняка.
Да. Ну. Я понял, что у нас как бы оно... Я понял, что то, что как бы я называл патриотизмом, это был, наверное, скорее всего, не совсем патриотизм, это был, скорее всего, то, что мне научили это патриотизм, как бы, да, там. Ну, это, как бы, наверное, глубокая дискуссия, наверное.
Глубокая, да. Очень глубокая. Да, мы прям углубились. Ну, да. Вот вам здесь все нравится, вам здесь хорошо, вы сейчас работаете. А что вы сейчас делаете?
Я сейчас работаю в компании, которая является чай называет, как бы продвигает свою торговую марку Dilma.
Ага.
Это чай, который продается в России уже более 30 лет. И как бы он был привезен, там у нас есть человек такой, знаток чая, ему сейчас 87 лет, его зовут господин Мирил Джи Фернандо. Он посвятил свою жизнь чаю. И он живет в таком острове, называется Цейлон.
На Цейлоне. На Цейлоне, да. Понятно, это хороший остров.
Это Шри-Ланка, другая страна, не Индия совсем. И, соответственно, он посвятил жизнь свою чаю, как бы он... я как бы являюсь их представителем здесь.
Ну, вы, наверное, тоже уже в чае разбираетесь, будь здоров. Вы сколько лет работаете в этом бизнесе?
Не то, что я разбираюсь, но я могу понимать, как бы, когда кто-то о чем-то говорит о чае, особенно когда люди говорят о плохом чае и как бы хотят его подать как бы хороший чай, вернее, под каким-то брендом, да. Когда в чае суть уходит, а подается бренд, то тогда, наверное, я понимаю, что
а вот как выбрать хороший чай? То есть, чтобы у него не было вообще никакого бренда? Вот.
Мне кажется, в чай это натуральный продукт, там должна быть свежесть. Он должен быть свежий, он не должен быть перемещен из разных там местностей. Он не должен быть...
То есть издалека везти не надо, пей свой.
Ее нельзя как бы... Вот чай, допустим, в Цейлоне, или в Кении, или в Индии растет, да, там. Но обычно что происходит, что его привозят из разных стран, хранят в каких-то складах, там, потом как бы перемешивают его, чтобы делать его дешевле, потому что чай, как и другое сырье, там, с одной стороны, там, он стоит дороже, с другой стороны, он стоит совсем дешево, третий он стоит средненько. И как бы, чтобы... попасть в рынок, там люди как бы перемешивают его, делают его разную. Вернее, как бы...
Бодяжат. Бодяжат там
да,
чаёв.
Да, бодяжат. И как бы... Но чай должен быть все-таки одного происхождения. Чай должен быть
свежим. Из одной местности.
Он должен быть упакован там, где он выращен. И как бы он должен быть все-таки однородным там.
Знаете, у меня был гость шри-ланкиец не так давно, на вашем месте сидел, и я ему спросила, тоже задала вопрос, как чай выбрать. Он говорит, приезжайте к нам и там выбирайте, мы вам все поможем, я вам дам мужика, который все знает, и он вам все расскажет и поможет чай купить.
Но
нормальный.
Это тоже вариант, да. Либо самому поехать на Цейлон, да, либо как бы пить дилма.
Ну, говорят, что очень многие москвичи вообще пьют чай. И вот прям это какая-то национальная московская такая местная, вернее, региональная московская традиция. Обязательно все пьют чай. Сейчас, правда, стали меньше пить, больше стали кофе. Больше равняемся на Запад, который кофейный. Я помню, когда в советское время Индия, ведь в России, была еще представлена одним моментом. Это такой чай в желтеньких таких кубических упаковках, на нем изображен слон на этом чае. Вы его не пробовали? Вы знаете о нем вообще, что такое был у нас? Вы же, наверное, помните, вы что-то пили здесь?
Либо его тогда не бывало, либо мы всегда привозили с собой чай. Да, я что-то из одного. Мне не удалось никогда это. Я знаю, тогда продавался это колос, и этот чай иногда находился рядом с ним. Я почему-то не купил его никогда. Скорее из-за того, что потому что он не очень презентабельно был упакован. Да?
А сейчас это ребрендированное, и опять продают этот опять вот эти кубики со слоном или коробочки уже из них сделали. Но я попробовала, это пить невозможно.
Попробуйте, Дилма.
Спасибо большое. Но на самом деле, другого-то тогда не было. И нам казалось, что это нормально. Лимончик добавишь, и все.
Ну, да.
А вот откуда его из Индии брали-то этот чай раньше, вот в советское время? Вы не можете сказать?
Честно, вот как бы я не очень большой знаток, где растет. Я знаю, где он растет. Я знаю, там это Ассам. Но чай это как вино, там очень сильно много зависит от земли, над которой он выращен, там, от способа, как ты его будешь, есть и ручная сборка, есть там машинная сборка, да, и, соответственно, там есть как бы уровень, над уровнем моря какой, есть крепкость, от чего зависит, есть однородность там, да.
Как теруар для вина.
Точно, да. Точно. Чай это как, точно как вино. И, соответственно, тот чай, который, наверное, был в этом слонике, да, он, наверное, был не совсем чай.
Понятно. В общем, там подмели где-то что-то.
Он не хочется так верить, но факт тот, что там. Сейчас уже в России, Россия действительно как бы является на первом месте по употреблению чая, если даже, наверное, да, скорее всего, больше, чем Англия пьет чай. Но я не знаю, насколько как бы все-таки в России больше гурме чай, да, там как бы люди любят здесь чай именно как раз о том, о чем я говорю, его пить как вино, как
заваривать
как
в чайнике,
да,
крупнолистовой.
Вот это, там, да, и как бы да. Люди любят очень много там экспериментировать там с чаем, там любят разные там добавки делать натуральные, да. В чае это как бы, в чае это интересно в России, чай это, просто мне кажется, должен быть какой-то чай, который бы назывался русский чай. Он будет самый вкусный чай, мне это кажется, потому что его будут выбирать там. Мы очень часто получаем, господин Фернандо, о котором я рассказал, он получает очень много писем из России. В основном это от дам, которые там, ну там, бабушки, которые, да, и которые рассказывают о том, что как им приятно пить чай. И там в их рассказах я не буду говорить о том, что они говорят про наш чай. Они вообще, там передается какая-то атмосфера чая и питья, и она очень завлекает, она очень приятная. И тебе кажется, что, наверное, ты делаешь правильное дело, если там как бы вот люди, он приносит им какую-то там, ну, да, атмосферу, это... какую-то радость, какую-то тепла.
Дорогие друзья, спасибо вам, Бридж, большое. Очень у нас сегодня интересная передача получилась. У нас в гостях был Бриджендар Тхусу, глава представительства крупной компании, которая много лет, больше 20 лет, живет и работает в России.
Иностранец.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Маракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.